Алло, Рахан Мухтарович, значит, первый вопрос такой. Какие политические или экономические или иные предпосылки имелись в конце 2001 года для появления демократического выбора Казахстана? Вопрос можно, конечно, сформулировать несколько по-другому. Например, только ли силовые или рейдерские методы действия в тот момент еще всемогущего взятия президента Нурсултана Назарбаева Рахата Алиева послужили главным раздражителем или причиной возникновения ДВК? Ваши аргументы.
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что создание ДВК было санкционировано президентом Назарбаевым
Самим?
еще в мае 2001 года. У меня состоялся разговор с Сарсембаевым. Он тогда возглавлял Совет Безопасности, и тогда обсуждалась тема создания, так скажем, правого толка партии, по типу, как в России создавалась СПС, где будут представлены бизнесмены, где будут представлены политики правого толка. И с данной идеей Сарсембаев заходил к Назарбаеву, согласовывал с ним, и уже тогда это готовилось. Я, честно говоря, на тот момент был Я всегда понимал, все, что делается от сверху, так скажем, от власти, то всегда оно обречено на какую-то поляризацию в обществе. И оно никогда не будет. То, что не исходит снизу, оно не имеет под собой реальную почву. И все это в итоге будет манипуляциями авторитарного лидера. И такие же разговоры у меня были и с президентом Назарбаевым, который говорил, да, нужно сделать партию правого толка, чтобы якобы покрыть все спектры политического поля в Казахстане. А что касается самого создания так называемого ДВК, я еще раз подчеркиваю, что все подписанты под этим при создании, они возглавляли на тот момент ряд министерств и ведомств, они были обласканы отеческой любовью президента Назарбаева. И на тот момент просто Назарбаев хотел использовать в кавычках какое-то якобы оппозиционное партию или движение против меня. Не напрямую со мной бороться, а именно через использование, через манипуляцию различных группировок, которые, ну и как это всегда делалось, как и делается это в политической жизни Казахстана. Все, что творится в Казахстане, это все с благословения президента Назарбаева.
Понятно. А следующий вопрос. В чем заключалась главная причина раскола ДВК? Насколько обосновано мнение о том, что именно раскол ДВК дал возможность властям в Агарде расправиться над движением? Взгляд на тот момент и сейчас, спустя 8 лет.
Ну, прежде всего, я уже, по-моему, в первом вопросе ответил. Во-первых, это было создано с благословения Назарбаева, и вы прекрасно понимаете, что по одному указанию из него будут сразу выходить те или иные фигуры. Другой вопрос, что президент Назарбаев в какой-то момент не смог контролировать это движение, и в связи с этим он направил свое влияние, свою власть на то, чтобы стравить их уже между собой. И вот эта позиция, разделяя и властвуй, она, к сожалению, как и у любого президента Назарбаева, выходец из коммунистического прошлого, и он прекрасно понимает, что вот эта вот ситуация над схваткой находиться и манипулировать на ринге политическом между различными группами влияния, вот именно и в этом и заключается, как я и говорил, ситуация, когда все контролируется Назарбаем. Ему выгодно, когда стравливается одна фигура с другой. Если она приподнимается или имеет большее влияние, то ее нужно нивелировать другой группировкой. Ну, допустим, тот же Килимбетов, там еще другие какие-то люди, тот же Байменов. Все это показывает наглядно, любое движение, которое санкционировано Акордой, оно мертворожденное. К сожалению, это так.
Теперь следующий вопрос. Из истории движения «Демократический выбор Казахстана» какие уроки вынесли власти Казахстана и политическая оппозиция, на ваш взгляд?
Я бы не стал возлагать большие надежды на вот это движение. Оно было как бы на тот момент, оно вылилось, конечно, в противостояние и со мной, и с самим Назарбаевым, потому что он не смог контролировать ситуацию, и в какой-то момент он упустил вожжи над этим движением. Ну и потом, вы знаете, он расправился и с тем же Жакияновым, и Облязовым, хотя у меня были переговоры с Облязовым, когда я его говорил о том, что нет необходимости прямого открытого противостояния на тот момент. Ну а сейчас, по прошествии, сколько, 8 лет, как вы говорите, можно констатировать единственный факт, что необходимо дойти до народных масс, когда в это будет вовлечены широкое общественное движение какое-то. И вы прекрасно понимаете, что тот же Назарбаев, он санкционировал, чтобы вот это вот движение правого толка, оно финансировалось на тот момент двумя финансово-промышленными группами. Первое — это Казкоммерцбанком, а второе — это банком Туран-Алем. И вот если финансово-промышленные группы или бизнесмены, которые в той или иной степени, конечно же, без финансирования ни одно движение, оно не в состоянии работать на политическом поле. В условиях, когда слабое гражданское общество, когда нету неправительственных организаций, нету гражданских каких-то организаций, вопрос упирается в финансирование этих, скажем так, независимых от акорды властей. Но учитывая, что у нас экономика и фактически весь бизнес в той или иной степени зависит от Назарбаева или от его людей, то говорить о сильном каком-то независимом оппозиционном движении или оппозиционной партии, ну это все равно, что гадать на кофейной гуще. И перекроют финансирование те же банки, которые в той или иной мере, которые подвержены влиянию Назарбаева. И все, и любое движение, оно обречено на вопрос именно выживания. И в этом плане, мне кажется, уроки создания любых независимых гражданских каких-то движений, объединений, партий, первый вопрос стоит о том, чтобы дойти до масс, и чтобы финансирование этой деятельности в меньшей степени зависело от тех людей, которые финансируют вот эти вот гражданские союзы и так далее. В этом, на мой взгляд, когда мы дойдем до большей общественности, до малого среднего бизнеса, который в этих условиях не в состоянии работать, когда сплошная коррупция, ничего невозможно, никакой бизнес делать без взяток, без крыш, без различных агашек, без них невозможно вести бизнес. Это все прекрасно знают в Казахстане. На мой взгляд, необходимо именно дойти до масс. Но в этом и сложность, потому что средства массовой информации, у нас нет свободы слова, средства массовой информации фактически ретранслируют государственную пропаганду, которая формирует вокруг Назарбаева то пожизненный президент, то лидер нации, то еще что-то. Но фактически это культ личности. И наша задача показать народу, общественности о реальном положении внутри верхушки власти и о том, какими преступными действиями они удерживают власть.
Архат, вот в ближайшей перспективе возможно ли появление или возникновение политического движения или партии из недр власти в Агарде на подобие ДВК? Имеются ли какие-то предпосылки для еще одного такого рода явления, на ваш взгляд?
Это все-таки в большей степени межклановая какая-то возня, межклановая борьба. Но я еще раз подчеркиваю, она в той или иной мере будет санкционирована самим президентом. И ему выгодно, когда одна группировка, допустим, сейчас в настоящее время возглавляемая Каримом Масимовым, Шабдарбаевым, Кулибаевым, когда она фактически стоит у раздела, стоит на финансовых потоках, она набирает силу, ему выгодно будет создать альтернативную какую-то группировку. Но вопрос в том, что все это будет проходить под прямым контролем, вот эти интриги, подковерные войны, все это будет проходить под арбитерством, я еще раз подчеркиваю, на ринге политическом таком, будет арбитром и рефери будет сам Назарбаев. Когда ему выгодно будет свалить одну группу, он будет использовать другую. И наоборот.
Рахат, я не могу не спросить о том, что вот в то время вы, как первый заместитель председателя КНБ Республики Казахстан, вызвались выступить в парламенте с разоблачительным докладом. Вы об этом пишете в своей книге. А о чем там речь должна была идти и кого вы собирались разоблачать? Вы можете об этом сейчас сказать уже вот на 8-м году, скажем, появления ДВК?
Ну, прежде всего, действительно, учитывая то, что Назарбаев использовал якобы, в кавычках, неподконтрольных ему депутатов, того же Тохтасынова, которого по прямому указанию Назарбаева провели, по-моему, в Семипалатинском регионе. Он там конкурировал, по-моему, с Турлыхановым, с одним из братов Турлыханова. Там вопрос был... Жакиянов вмешивался в этот вопрос и просил Назарбаева, чтобы провели вот именно Тохтасынова. Ну и используя парламентскую трибуну с критикой, опять же, по неподтвержденным, без фактического какого-то этого, нападки вылились в адрес меня. В той ситуации я хотел выступить о ситуации в Казахстане, о связях криминальных структур, о связях организованной преступности с верхушкой власти, о том, как происходит слияние государственного аппарата и криминальных структур, о коррупции должностных лиц, которые должны были осуществлять, ну и вообще в целом о верховенстве закона. У меня был подготовлен доклад, но, к сожалению, он не был согласован с Назарбаевым. Я согласовывал свое выступление, возможность выступления со своим прямым начальником на тот момент, Тажином, и с председателем Мажилиса Туякбаем. Но, к сожалению, тогда были такие турбулентные такое развитие всех вот этих событий, и в Мажилис я не смог выступить с этим докладом. Ну и потом уже ситуация настолько сильно накалилась, что сам Назарбаев в моем... При нашей беседе, которая состоялась в Акорде, вернее, не в Акорде, а в старой еще резиденции, мы решили, что, ну, учитывая и семейные отношения, личные и другие, я не пошел до конца и остановился на вот этой, на этом шаге.
Хорошо. А вот в вашем докладе, скажем, фигурировали имена основателей ДВК? Или это были в основном политические, скажем, фигуры из высшей политической элиты?
Ну, давайте будем исходить из того, на тот момент я только-только начал понимать о том, что все исходит от ближайшего окружения президента, все криминальные действия, направленные на извлечение максимальные выгоды, все денежные потоки в той или иной степени связанные с ближайшим окружением президента. У меня было достаточно материалов, они и сейчас есть, о том, что та же приватизация, та же получение максимальной выгоды из экспортно ориентированных предприятий наших, которые якобы были отданы под иностранное управление там, или все это в той или иной степени было связано с Назарбаевым и с его ближайшим окружением. И вся вот эта вот, скажем так, правоприменительная практика, она одним звонком или одним указанием торпедировалась. Все, что было направлено на верховенство закона, оно не существовало для определенной кучки, определенной касты приближенных к Назарбаеву. Ну, это бизнес, вы же должны понимать, он, конечно же, связан и с различными махинациями, мошенничеством и другими какими-то этими явлениями. Из-за слабого законодательства, из-за того, что власть сама преступно использовала вот эти механизмы и связи, конечно же, и были и вопросы по ряду людей, которые и участвовали в этом создании предпосылок создания вот этого ДВК.